Часть четвертая.
В последние десятилетия Брежнева все лежало плохо, так что воруй не хочу. Вообще интересная закономерность. Пришел к власти Хрущев, все вздохнули свободно. Кончились репрессии, осудили культ Сталина, провели реабилитацию, люди вернулись из лагерей, стали свободнее выезжать за границу. Но прошло несколько лет, и Хрущев пошел на расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске. Убито было 23 человека. Разразился Карибский кризис. Началось всесоюзное кукурузное насилие, и пошло-поехало. Его сменил Брежнев. Вроде спокойный, разумный человек. Зажили мы без реформ, благоразумно. Но начало разрастаться воровство. Подношения, приписки. В республиках творили бог знает что. Хлопковое дело в Узбекистане. В Краснодаре царил секретарь крайкома Медунов, Хапуга-самодур. Во всех обкомах повально взятки, дутые цифры. Брежневу орден за орденом, геройские звезды. Главная победа в Великой Отечественной войне произошла, оказывается, на Малой Земле под его руководством. За него держался весь партаппарат. С ним было удобно. Умер. Пришел Горбачев. Обрадовались. Сам ходит, сам говорит. Что-то разумное делает. Отменил цензуру, демократии прибавил. И тут же стал сооружать себе дворец в Форосе, в Крыму. Его сменил Ельцин. То же самое. Первая часть правления радовала, со второй части – пьянство, семья стала заниматься бизнесом. Почти закон. Первая часть правления встречается с радостью, вторая – приходит разочарование. Власть полученная портит. Изделие это скоропортящееся, вот что грустно. На поле Полтавской битвы сооружен памятник с надписью «Вечная память храбрым шведским воинам, павшим в бою под Полтавой 27 июня 1709 года». Открыли его в честь 200-летия Победы в 1909 году в продолжение славной петровской традиции уважения к противнику. Когда Петр пригласил к столу в своем шатре шведских генералов во главе с фельдмаршалом Рейншельдом, выпил за их здоровье, назвал своими учителями, вернул им шпаги, это было по-рыцарски. Это произвело сильное впечатление на Европу. Я хотел бы поверить в Бога, но боюсь. Почему боюсь? Вопрос, на который я избегал отвечать. Тем не менее, по мере того, как старел, я неотступно приближался, упирался в этот вопрос. С годами прожитая жизнь обретает разочарование, теряет смысл, и невольно обращаешься к Богу. И вот что пришло мне в голову. Я боюсь, потому что не хочу страдать за неправедные поступки, за суету, эгоизм, за грехи, которые как бы не грехи, пока не веришь. А как поверишь, так они станут грехами, и станет их бесчисленно. Неприятно будет оглядываться на свое прошлое, Испортишь остаток жизни. Исправить нельзя. Отмолить времени не хватит. Одно время генеральным секретарем Российской Компартии был такой Иван Полосков. Приехал он в Питер, посетил театр Комиссаржевской, спектакль «Царь Федор Иванович». После окончания зашел к главному режиссеру Агамерзяну, который мне это рассказывал. Говорили про трилогию Алексея Толстого. Полосков сказал: «Да, да, люблю этого писателя. Был у него в Ясной Поляне, все осмотрел. Матерый был человечище». То есть Алексей Константинович Толстой в Ясной Поляне. Дело даже не в его невежестве, но напутал. Поражает самоуверенность, нахватанность. «Матерый человечище», повторяет слова Ленина про Льва Толстого, как свои. Эти люди, не сомневаясь ни минуты, брались руководить огромной страной. За все годы я ни разу не встретил в обкоме, горкоме, в райкомах по-настоящему образованного, интеллигентного человека. Ленинград – это не Москва. В городе трех революций царил более строгий режим. То, что дозволялось в Москве, некоторые фильмы, спектакли, в Ленинграде – ни-ни. Как говорили в ЦК, в Ленинграде трех революций стране достаточно. Обком старался вовсю, идеологически, чтоб примерный город без вольностей. Уезжают в Москву Сергей Юрский, Аркадий Райкин, Глеб Панфилов, Олег Борисов. Да ради бога, нам тут легче будет. Должен был посетить Дом творчества болгарских писателей в Варне генеральный секретарь Компартии Болгарии Тодор Живков. Стали готовиться, чистить, красить, расстелили ковры. Вдруг за несколько часов до визита кто-то обратил внимание на ласточкины гнезда. Их было много на деревьях. А вдруг нагадит на гостей? Вооружились шестами, пошибали все гнезда. Ласточки носились, как сумасшедшие, загадили все и всех. Извиняться, просить прощения у нас не любят. Мы ни при чем, то был Советский Союз, другая страна, другое правительство. Мы не отвечаем за то, что они творили в Катыни, в Чехословакии, в Венгрии, в Прибалтике. Не хотим просить прощения и у своих народов, высланных из Северного Кавказа, из Калмыкии, у немцев Поволжья. Они не отвечают. Папа Римский, тот от имени церкви, счел возможным извиниться за все преступления против православных христиан, за неправоту в осуждении Галилея, за действия против протестантов, за трусость отдельных христиан в годы преследования евреев нацистами. Он вспоминает один за другим грехи католической церкви и просит за них прощения. Для него нет срока давности. Правители России не хотят отвечать за грехи и преступления советских властей. Россия для них начинается лишь с их прихода к власти. Так удобнее. С какой стати им брать на себя прошлые грехи? Великие способности ученого-физика у Андрея Дмитриевича Сахарова сочетались с не менее великим талантом доброты. Для меня доброта – это, несомненно, талант, это счастливый дар природы. На протяжении всех лет своих правозащитных дел Сахарову доставалось, как никому другому. Его оскорбляли, на него клеветали, его физически мучили, чего только не позволяли себе наши доблестные чекисты. Начиная с мелких пакостей, прокалывали резину его машины, и вплоть до насилия при его голодовке в Горьком. Читая его воспоминания, меня поражало, что нигде он не сводит счеты со своими гонителями. Однажды лишь упоминает о пощечине некоему Яковлеву за оскорбление своей жены Елены Боннер. Нетерпимость у него удивительно соединена с толерантностью, умение прощать с требовательностью. Я не могу не привести его рассказ о том, как после возвращения из Горьковской ссылки Сахаров и Лихачев встретились перед началом международного форума за безъядерный мир. Лихачев спросил Андрея Дмитриевича, как он встретится сейчас с академиками, с теми, что подписали отвратительное письмо против него. «Ужасно волнуюсь», — ответил Сахаров. «Наверное, они будут чувствовать себя очень неловко. Случилось так, что меня позвали на этот форум. Войдя в фойе, я увидел Андрея Дмитриевича. Было шумно, многолюдно. Сахаров стоял у колонны, никто к нему не подходил. Его окружало заколдованное пространство. Сахарова обходили, отводили глаза, некоторые отворачивались. Я подошел к нему, сразу же на нас нацелились камеры. Было смешно и стыдно. Меня считали чуть ли не смельчаком. Я подозвал Олеся Адамовича, познакомил их. Теперь нас было трое, но никто больше к нам не присоединился. Сахаров разговаривал, делая вид, что ничего не происходит, и чувствовалось, что неловко ему, а не им, академикам, чиновникам, начальственным сановникам. Они проходили мимо нас, внушительные, увешанные лауреатскими значками, геройскими звездами. Бедные, они не понимали, что, сохраняя свои звезды, они потеряли порядочность. Как-то я прочел в известиях письмо академиков против Сахарова за его осуждение войны в Афганистане. 72 члена Академии наук СССР подписали это постыдное письмо, осуждая Сахарова, не стесняясь в выражениях. Академия надолго опозорила себя. Впоследствии академики оправдывались, нам выкручивали руки. О, если бы вы знали, чем они угрожали. Действительно, прессовали, на себе испытал. Но ведь далеко не все поддавались. Отказались подписывать, например, Капица, Лихачев, Зельдович, Гинзбург, Конторович. Никого из них за это не заточили в тюрьму, не выслали, не уволили. Грустно, что среди подписантов были хорошие ученые: Прохоров, Дородницын, Тихонов, Скрябин. Называю этих четверых, потому как они специально выступили в зарубежной печати, назвав Сахарова клеветником. Ромовые бабы. Нам с Адамовичем во время работы над блокадной книгой принесли фотографии 1942 года. На них был кондитерский цех какой-то ленинградской фабрики. Работницы и рабочие в белых халатах, круги под глазами, потухшие глаза, усталые лица. На двух снимках ромовые бабы. Их макают в чан, укладывают в ящики. На последнем снимке большой противень, уставленный этой продукцией. На нем примерно две сотни свежих ромовых баб. Мне раз рассказывали о том, как сытно, даже роскошно питалось начальство в блокадном Ленинграде. Но доказательств у нас не было. Ромовые бабы в разгар блокадных смертей начала 42-го года, именно эта невероятность подтверждала факт. Никогда я не уважал наше советское начальство, но все же не хочется смириться с тем, что блокадным городом командовала бессовестная каста, лишенная стыда и сострадания. Ромовые бабы простить не могу. Эти фотографии нанесли удар моей вере в человека. В Ленинграде люди от голода падали на улицах, не в силах дойти до дому. В булочных дети вырывали у взрослых полученные жалкие пайки. Можно ли было готовить для начальства пропитанные ромом, облитые глазурью ромовые бабы? Ничего более подлого я не могу представить. Это было как предательство. Врач сказал женщине, пациентке: «Вам вредно сдерживаться». Она пришла на работу и выложила начальнику все, что у нее накопилось, все, что она думает о его бестолковости и хамстве. Почувствовала себя сразу лучше. Ее уволили. Врач спрашивает: «Как вы теперь себя чувствуете?» «Много лучше». «Вот так и будем», — сказал врач. Атеистов нет. На самом деле почти каждый человек, пусть втайне, верит в высшую власть. Провидение, судьбу, рок. Приходит момент: война, болезни, страдания близких, трагическое испытание, и он взывает к своему покровителю: «Спаси, помилуй, защити». Сколько раз я это видел, слышал за 4 года войны. Сколько раз я, неверующий, становился верующим перед боем, во время артобстрела, в разведке, когда потерялся, когда ночью запутался, перестал понимать, где наши, где немцы. Когда заболел отец, да мало ли было, оставался жив, удавалось выкарабкаться, и что? А ничего, не появлялась вера нисколько, и не было чувства, что он помог. Нисколько, все приписывал себе или счастливому случаю. Но все же где-то откладывалась благодарность, копилась ощущение чуда не просто жизни, а своей жизни. Мы ждали второго фронта. Чем дольше, тем больше мы негодовали на союзников. Чего они тянут? Ведь если мы не выдержим, если падут Ленинград, Сталинград, Москва, то тогда без нас они рухнут. А мы еле держимся. Кое-кто говорил, что они нарочно тянут, чтобы мы ослабли. «Но ведь мы вам помогали», — сказала американская журналистка. «Раз вы были на фронте, вы, наверное, помните. Кроме тушенки мы послали вам 430 тысяч автомашин», — мягко сказала американка. «Виллисы и Студебеккеры». «Да, Виллис – могучая была машина. Я однажды проехался на ней. Она брала подъемы не хуже танк. Я вспомнил и Студебеккеры. не чита нашим полуторкам. Еще был американский шоколад. На Ленинградском фронте мы от него сразу пришли в себя. Шоколад был потрясный. А танки? 3000 танков вам сумели доставить наши корабли, сообщила американка. А телефоны, рации? Она, видно, неплохо знала про этот ленд-лиз. Но насчет танков не надо. Танки ваши на бензине были плохие. Это были никудышные машины. Говорю так, потому что воевал в танке. Но что было, то было. Я бы слег от дистрофии, а может, и вообще бы загнулся. Союзники нас сильно поддержали. Мне хотелось отдать должное тем парням на транспортах, что везли нам через Мурманск еду и взрывчатку. Там немцы потопили немало пароходов. В сущности, мы так ни разу не отдали должное тем парням. Наши начальники быстро перессорились. Мы и опомниться не успели, как они объявили друг другу холодную войну. Мы порой слышим: русские такие-сякие, лентяи, пьяницы, воры. Но скажите мне, пожалуйста, почему русский человек, попадая в ту же Америку, становится порой преуспевающим бизнесменом, ученым, врачом, преодолевает рогатки разных экзаменов, обгоняет и американцев, и других? Откуда такое, если он пьяница и лентяй? Из разговора. Послушай, Христос-то, оказывается, был еврей. Чего ж мы так на евреев кидаемся? Их уважать можно за то, что подарили нам Христа. А то, что распяли его, так это положено. Пророков распинает свое отечество, не чужое. Достоевского к смерти приговорили, потом на каторгу. Сахарова уничтожали, сослали мы сами. Французы Жанну д'Арк на костре сожгли. Президента Линкольна, который рабство отменил, убили. Царя Александра II, который крепостное право отменил, назвали освободителем и убили. Все делали свои же. Бывает, держится, держится человек, не сдается, терпит. И вдруг ломается. Так бывало с Константином Симоновым. Выступил он против Борщаговского, своего приятеля, обвинив его в космополитизме. Можно было промолчать. Зачем-то выступил. Выступил против Зощенко. Вовсе было необязательно, мог отговориться, не ехать в Ленинград. Это было уже после смерти Сталина. Борис Слуцкий присоединился к проработчикам Бориса Пастернака. Оба они потом остро переживали свою слабость. Фадеев написал позорную статью о романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Никто его не заставлял, а вот поди ж ты. Неизъясним человек. Как его не расщепляй на составляющие, всегда остается нечто, от чего все хорошее кувырком. Такую ляпу выдаст. Руки разведешь.